Хозяин бессмертия встретил утро в своем кабинете. Не в показушно скромном, где уговаривал Кея работать с Артуром, и не в демонстративно открытом на крыше башни. Этот кабинет, упрятанный в подземное помещение, походил на рубку среднего крейсера. Кертис действительно копировал строгий стиль военных кораблей, на которых прошла его юность. Когда-то он мечтал командовать таким кораблем. Очень давно, 200 лет назад. Его занятие могло бы казаться более чем странным. Откинувшись в кресле, склонив на бок голову, Кертис ван Кертис рисовал. Световое перо скользило по экрану, оставляя тонкие разноцветные штрихи. Что-то начинало вырисовываться, что-то смутно знакомое, напоминающее человеческое лицо из странного ракурса. Словно муравей пытался разглядеть человека сквозь разноцветную призму. «Вот так», — сказал Кертис, опуская перо. Перевел взгляд на боковой экран. Там на желтом песке стояли Кей и Булрати. Еще минуту назад они дрались в спарринге, сейчас Кей снимал броню и аккуратно, сегмент за сегментом, опускал на песок. Рядом с его изображением тлела красная точка. Ментальный датчик свидетельствовал о накале эмоций. «Укрупнить. Дать звук». Кертис вместе с креслом подъехал к изображению. Камеры уже отработали лицо Кея на весь экран, ухитрившись расшифровать вольную команду хозяина. «Ты что задумал, парень?» — с самого себя спросил Кертис. «Зачем вы стравили нас с Сакрой?» — скидывая последний сегмент брони, спросил Кей. Булрати пристально следил за его движениями. Его зрачки, странные ромбовидные, сжались в узкие щели.
«Тактика. Мы перенимали ваш метод — разделять и властвовать».
«Вы не успели его перенять?»
«Да».
Так же неторопливо, как снимал броню, Кей скинул белую блузу, потянулся под кожей, перекатились мускулы. «Булрати, ты сказал, что был консультантом сакрасов в их войну за три планеты. Возможно, ты даже участвовал в десантах?»
«Возможно».
Булрати слегка растопырил ладони. На левой не было указательного пальца, что слегка приближало его размеры к человеческой. «Я с трех планет, Булрати. С трех сестер, как их когда-то звали. Это были сварливые сестры, но они не зарились на чужие миры. Мы были на границе сектора, и атака Сакры пришлась на нас».
«Забавно»,
— сказал Булрати. «Их было слишком много. Они смяли оборону. Крейсеры Стера не успели дойти. Детей и часть женщин посадили в грузовые корабли. Мы имели хороший торговый флот. Большая часть добралась до Альдоса. 200 миллионов нахлебников, Булрати. Нас ненавидели на Альдосе. Нас не приняли другие миры. Наши отцы погибли в боях с лягушками. Не самая веселая смерть. Трех сестер выжгли мизонными бомбами. Иного выхода не было. Теперь они не нужны никому».
«Буферная зона».
Кей замолчал. Провел ладонью по подбородку, словно оценивая чистоту бритья. «Знаешь, я плакал, когда последний мир Сакры исчез в огне. Я плакал, потому что не смог отомстить. Слишком долго рос».
«Мне запрещено тебя убивать», —
сказал Булрати.
«Ты нужен Кертису ван Кертису».
«Знаю. Булрати, твоя мать жрала траву и мылась горячей водой. Твой отец замыкал строй. Твои дети роют канавы на полях». Из пальцев Булрати выдвинулись когти. Голос стал тонок, как пение флейты.
«Ты рискуешь, человек. Даже долг не отменяет честь».
«Кузуар Булрати, кха, кха, Бул».
«Хазр хомо».
Скорее пропел, чем сказал Булрати. Кертис ван Кертис соскочил с кресла. В два прыжка он достиг центра кабинета, того места, где в воздухе переливалось радужное мерцание. «Аравия, полигон!» — выкрикнул он, доставая из кармана брюк маленький, похожий на игрушку, пистолет. Кертис знал, что он не успеет. И он действительно не успел. Кей сидел возле трупа Булрати. В смерти тот утратил и силу, и величие. С пяти шагов его можно было спутать с дохлой коровой из северных пород. Тело скрючилось, приняв желанную позу четвероногого существа. Морда со скаленной пастью была вжата в песок. Лишь две глубокие борозды под неподвижными ногами не вязались с мирным обликом. «Что произошло, парень?» — пряча пистолет, спросил Кертис. Кей слегка повернулся в его сторону. До этого момента он казался совершенно невредимым. Теперь Кертис увидел длинную, но неглубокую рану на животе. «Мне кажется, что у него спонтанная остановка сердца», — мягко сказал Кей. «К счастью, он успел научить меня всему, что считал нужным и что знал». Кертис нагнулся, приподнял Булрати голову, заглядывая в мертвое лицо. Оно оказалось немного удивленным. «Спонтанное, говоришь?» Бедный Агаш искренне верил, что безоружный человек может убить Булрати только одним способом. У меня не доходили руки развеять его заблуждение. «Возьми, Кей». Он бросил ему легкий серый пиджак. Кей молча прижал ткань к животу. «Откуда ты узнал о рефлекторных точках?» «У меня был друг, прошедший смутную войну». «Ясно. Агаш был ценным сотрудником». «Значит, он достоин церемониальных похорон». «Булратио, умерший от руки человека? Ты смеешься, Кей?» «Разве кто-то говорил о руке или об убийстве?» «Нет, пожалуй. Ты хоть знаешь, что сказал ему?» Кей покачал головой. «Ты разрешил ему лизнуть твои экскременты?» «Всего-то», — вставая с песка, сказал Кей. Пиджак Кертиса он бросил на труп, и тот случайно упал на лицо Агаша. Сам того не зная, Кей ухитрился унизить Булратти и после смерти. Каково бы ни было мнение Кертиса о случившемся, он больше не возвращался к этой теме. Два врача, молодые на вид, но слишком уж слаженно работающие, склеили рану Кея и вкололи ему несколько ампул незнакомых препаратов. Тонкая пленка аэрозоля довершила дело. «Два дня протянет?» — полюбопытствовал Кертис. «Да хоть 2 года», — пожал плечами один из врачей. Вольность тона лишь укрепила мнение Кея, что эти парни недавно прошли Атан. Сейчас Кей отдыхал в своей комнате. За окнами сгущался вечер, ритм жизни был привязан к времени суток башни. Силикоид появился, когда Кей уже начал дремать. В поединках с органическими формами жизни Булрати порой использовали отравленные когти, сообщил он вместо приветствия. У него не было времени нанести яд, а врачи кололи мне какой-то токсинопротектор. Но все равно спасибо.
Позволишь?
Силикоид подплыл к дивану, и прежде чем Кей успел удивиться, выгнувшись всем телом, уселся рядом. Кей слегка отодвинулся, от каменного тела шел жар.
«Давай помолчим в память об ушедшей жизни», —
торжественно сказал силикоид. Кей молчал 2 минуты. Потом спросил. «И трудно тебе устанавливать экран?»
«На близком расстоянии легко. К сожалению, ты не можешь приблизиться. Готово. Мы защищены от любого прослушивания».
«Даже от того, которое осуществляет Артур Кертис?»
«Да».
«Ты так уверен, что у меня есть слова для тебя?»
«Да, говори».
«Булратти нашли ваше слабое место, Каменюка. Те структуры, которые генерируют твое силовое поле, неустойчивы. Забавны для расы, помешанной на стабильности и балансе сил, верно?» «Звук особой частоты и силы входит с ними в резонанс, затем достаточно даже слабого толчка, чтобы вы превратились в неподвижный, беспомощный, хотя и по-прежнему думающий камень».
«Каков этот звук?»
«Я не смогу его издать, здесь нужно горло Булратти».
«Может быть, ты врешь?»
«Может быть».
«Почему ты раскрыл мне эту тайну?»
«Люди почти не воевали с вами. Вы живете на тех планетах, куда мы по доброй воле не сунем носа. У Империи людей свои интересы, у основы силикоидов свои. Они не пересекаются. А если уж начнется война, мы не станем гнать против вас толпу певцов-кастратов. Лазерный пистолет уравняет наши шансы. Фузионный бластер даст мне 100 очков вперед. Надо быть Булрати, помешанными на силе, чтобы искать преимущество в рукопашной схватке с силикоидами».
«Это угнетало нас, Кей», —
прошумел силикоид.
«Мы не любим неясных ситуаций».
«Да я так и сообразил. А что ты мне скажешь, силикоид?»
«Кертис ван Кертис купил у псилонцев прототип Атана за 2500 кредов».
«Ну, в то время эта цена...»
«Была также удивительно низкой. Через полтора года псилонцы закапсулировали свою зону космоса. Все. Я сказал то, что мог. Мой долг перед Кертисом будет длиться еще очень долго.
Воздух качнулся, когда защитный экран исчез. Силикоид взмыл воздух. От дивана шел легкий запах подпаленной кожи.
Мы отдали дань тишины ушедшему. Такую чистую тишину, какую он заслужил. А сейчас, Кей, тебя ждет Артур Ван Кертис. Вам надо работать.
Входя в комнату Артура, Кей вспомнил свой приют. Блок G с его многоярусной спальней, учебным и рекреационным модулем поместился бы целиком в любой комнате Кертиса-младшего. Например, в этой, овальном зале, драпированном расписанными в темных тонах гобеленами. Кей не комплексовал по этому поводу. Альтос дал ему единственное, что мог – жизнь. Он просто вспомнил детство. «Привет, папочка!» – сказал Артур. Он сидел на полу в позе лотос, закрыв глаза и сложив руки на коленках. «Ты ошибся, это я», – усаживаясь рядом, сказал Кей. «Понимаю, что ты. Но мы собираемся вживаться в легенду?» «Верно. Привет, сынок». Артур, не открывая глаз, поморщился. «Не думаю, что ты зовешь меня сынок. Скорее, малой». «Вот уж нет». «Хорошо, подумаем. Ты нудноватый, скучный, очень доволен собой, бережешь каждый крет, стараешься воспитать из меня достойного торговца. Ты зовешь меня сын или по имени». «Ладно, сын. Твое имя как-то сокращается?» «Что?» Артур открыл один глаз. «Когда мы оживем, я должен буду проявить море эмоций. По легенде, это наш первый атан. Каким бы сухим скупердяем я ни был, говорить «сын мой Артур» нельзя. Как бы тебя назвал отец? Ну, когда ты...» «Сын». Артур улыбнулся и снова закрыл глаза. «Ага, ладно, это решим на месте. Где мы живем?» «Эндория. У нас домик на берегу океана. Два этажа, виноградник, площадка для флайера». «Корабль ты оставляешь в государственном порту. Он дальше, чем Эндория Плюс, но гораздо дешевле. Ты прошел обязательный курс в частном колледже средней руки, затем я решил сам взяться за твое воспитание. Моя мать ведет финансовые дела компании «Овальд и сын», никогда не летает с нами, порой ты ее изменяешь, а на рухе у тебя постоянная любовница. Я делаю вид, что этого не знаю». «Пойдет». Кей кивнул. «Официальную часть мы знаем. Давай поговорим о том, что в инструкции не отражено». «Ты перестраховщик», — с явным удовольствием заметил Артур. «Конечно, я обязан им быть». «Что из еды ты больше всего любишь?» «Тазианское желе. Сын мелкого торговца не мог его пробовать». «Почему?» «Мы возили желе с Тазио на Терру для самого Кертиса Ван Кертиса и слопали те 2%, которые идут на транспортные потери». «Допустим». «Что ты не любишь?» «Бутерброды с сыром». «Почему?» – растерялся Кей. «Да я их правда не люблю». Кей кивнул. Встал, с трудом распрямляя затекшие ноги. Артур продолжал сидеть, словно окаменев. «Пара вопросов не по легенде. Что это за комната?» «Зал для медитации. А зачем тебе?» «Просто так. У тебя есть братья?» «Насколько мне известно, нет». «Ты бывал за пределами Терры?» «Это уже третий вопрос». «Хорошо, продолжим». Кей обошел вокруг Артура. «Ты боишься темноты?» «Нет». «Высоты?» «Нет». «Смерти?» Артур повернул голову. Их глаза встретились. «Конечно же нет, папа», — ледяным голосом сказал мальчишка. «А меня? Боишься? Когда ты обкуришься треба?» «Никогда не пробовал». «Все торговцы курят трэп. За портьерами в шкатулке из кости есть пачка. Возьми». За портьерами было много интересных вещей. Шкатулка с трэбом, десяток других шкатулок, разложенный, но не включенный пульт коммуникатора, активированный охранный робот с неотрывно следящими за Кеем объективами. Кей положил туго набитый пакет наркотиков в карман и вернулся к Артуру. «Я часто его курю. Когда не везет в делах? Редко». «Я люблю нравоучительные беседы».
«Конечно».
«Рассказывал тебе о разнице между тычинками и пестиками». Артур заулыбался. «Да, когда мне исполнилось 10, ты позвал меня в кабинет, в рубку, и сказал: Артур, ты становишься большим и должен узнать о некоторых сторонах жизни взрослых людей. Когда мужчина и женщина любят друг друга и хотят, чтобы у них появился маленький бэби, они занимаются разными вещами».
«Неужели мне надо быть таким идиотом?» – спросил Кей.
«Да, всегда и во всем. Ты же хочешь, чтобы я ввел себя естественно?»
«Ладно, теперь ты. Ты бреешься?»
«Ежедневно, кроме тех дней, когда обкурюсь треба».
«Храпишь во сне?»
«Иногда». «Бываешь неопрятным, когда думаешь, что тебя никто не видит?»
«Конечно».
Артур кувыркнулся назад, легко распрямился. «Кей, а ты ничего. Будешь сок? Или вино?»
«Стакан желтого маршанского».
«Стакан желтого маршанского и стакан апельсинового сока», — повторил в пространство Артур. «Черт, побольше бы времени. Мы бы сработались».
«Мы сработаемся. У нас нет другого выхода. Продолжаем».